Доброе утро. В студии Радио России Тамбов Ольга Плужникова. За режиссерским пультом Анна Колмакова. Мы желаем вам хорошего настроения и приятных встреч сегодня. И, возможно, самых неожиданных и спонтанных. На самом деле мы не можем даже предположить, что сулит простая прогулка по улицам Тамбова или посещение учреждений, с какими личностями можем там внезапно встретиться. В разные годы Тамбов посещали самые разные яркие персоны. Возьмем хотя бы поэтов и писателей. Так, Владимир Гилеровский. Поездка в Тамбов легла в основу его рассказа «Вася», где Гилеровский с юмором повествует о том, как он совершенно случайно стал актером. Осип Мандельштам посетил Тамбов в свой последний период жизни и творчества. В декабре 1936 года он лечился в Тамбовском кардиологическом санатории и посвятил природе Тамбовского края три стихотворения. Александр Серафимович, автор романов «Железный поток», «Разгром», в Тамбовском крае бывал не раз. На «Тамбовских впечатлениях» написано несколько коротких рассказов «Памятник», «Чей сад», «Тамбовский мужичок в Москве». Четыре стихотворения, объединенные в цикл под заглавием «Попытка душу разлучить» Бориса Пастернака, также написаны под впечатлением посещения Тамбовской губернии летом 1917 года. А какие творческие плоды принесет визит в Тамбов нашему сегодняшнему утреннему гостю, узнаем позже. Будем следить за его деятельностью.
Это утро мы встречаем с Николаем Стариковым, российским общественным и политическим деятелем, писателем, публицистом, блогером. Николай Викторович, доброе утро.
Доброе утро.
Очень приятно, что, приехав в Тамбов, вы зашли в гости и к нам. Скажите, с какой целью вы приехали в Тамбов, кроме своих партийных дел?
Посмотреть город. Так уж получилось, что я еще не был ни разу в Тамбове. Поэтому обязательно посмотреть, так сказать, напитаться, встретиться с моими партийными коллегами, пообщаться с жителями города. Ну, вот, мне кажется, достаточно для достаточно короткой поездки.
И какие впечатления от людей, от города? Я знаю о том, что вы много ездите по России, и вам есть с чем сравнить.
Знаете, я думал, что ленинградская погода, она бывает только в Ленинграде, ну, по сегодняшнему говоря, в Санкт-Петербурге, хотя мне больше нравится Питер. Приехав в Тамбов, я убедился, что здесь совершенно ленинградская погода. Тоже все растаяло, правда, слава богу, в гораздо меньших объемах. В общем, почувствовал себя как дома во всех смыслах. Хорошее настроение. Вот уже прошла встреча с работниками хлебокомбината. Мы обсудили текущую ситуацию в экономике, в политике, что делать, кто виноват. Ну, было крайне интересно, потому что иногда хорошие идеи, они просто в воздухе витают. И нужен, ну, если хотите, такой коллективный разум для того, чтобы их из этого воздуха выловить, высказать и обратно в общественное поле направить.
Как вам разум у нас в Тамбове? Вот этот общественный. Какую дадите оценку?
Я думаю, что пятерка. Пятерка была очень интересна. Люди в хорошем смысле волнуются. Вот то, что происходит сейчас вокруг нашей страны, это тревожная атмосфера. Люди спокойны, но обращают на это внимание. Они этим живут. Никто не говорил, что да, что вы говорите, это вообще как бы меня не интересует. Такого человека я не видел.
А что обсуждали? И к каким интересным идеям пришли?
Знаете, рядом с Ленинградом, моим Санкт-Петербургом родным, да, собственно говоря, это его уже часть, есть Кронштадт. Да?
Прекрасный город.
И там стоит памятник адмиралу Макарову. И на нем написано «Помни войну». Вот, казалось бы, такое странное высказывание «Помни войну». Вот мы на встрече как раз помнили войну, обсуждали, откуда она может взяться, что это за технология раскола страны, народа на части и стравливания их между собой. Ну и вспомнили исторические примеры. Это Индия, Пакистан, это две части Кипра, это Китай, который тоже поделили на две части. Это очень серьезная проблема, которую обязательно нужно решать.
Про гражданство, точнее, больше даже про самого гражданина. Кто он такой? Вы себя гражданином чувствуете?
Ну, конечно, не только когда я сажусь в самолет и лечу в Тамбов и предъявляю свой, чуть не сказал, серпастый, молоткастый, ну, в общем, в любом случае, краснокожий, да, как говорил товарищ Маяковский. Конечно, чувствую себя гражданином, и общественная деятельность, которая потом переросла в партийную деятельность, она началась именно с этого ощущения. Но мне не хотелось бы таких, знаете, высокопарных слов говорить. Я начал писать книги, книги понравились людям, люди стали со мной связываться, мы стали общаться, высказывать определенные идеи. И вот с этого началась общественная деятельность. Сначала профсоюз граждан России, потом другие общественные структуры. Так что вот...
И все-таки гражданин это кто? Мы не про высокопарность, а мы про конкретные дела. Через какие дела может гражданин себя проявить? Проявить свою любовь, внести свой вклад?
Это очень сложный вопрос. У каждого времени, Да и у каждого человека есть своя возможность высказать свою любовь к родине. Во время войны нужно было воевать и отдавать свою жизнь. Но желательно забирать жизни врагов, стараясь свою не отдать. Но если необходимо, то да. И здесь именно в нашей стране были образцы самопожертвования. Ни в одной армии мира не было людей, которые закрывали грудью амбразуры. Японские самураи — это несколько другая история, да, с другим мировоззрением. А камикадзе не от хорошей жизни появились в японской армии. Им просто было не подлететь к американским кораблям и не преодолеть их систему ПВО. Поэтому что так собьют, ну, вот так они решали этот вопрос. Но сегодня, наверное, это активная гражданская позиция, обязательно участие в выборах, это точно. Ну и, конечно, большое количество детей. Сегодня это уже становится гражданским подвигом, но это необходимо, потому что все народы в ближайшее время, в ближайшие несколько десятилетий переживут очень печальные события, сокращение численности, причем радикальное. И знаете, какой народ больше? Китайский. Да. Не все об этом знают, но в этом году рождаемость на 1000 человек, подчеркиваю, не в количестве родившихся людей, а именно на 1000, в России была больше, чем в Китае. То есть в Китае очень серьезные проблемы с рождаемостью. И они связаны с тем, что он все больше перенимает западный образ жизни, который у нас тоже здесь, в общем, к демографическим проблемам привел. Так вот, представьте себе, 1 400 000 000, снижение рождаемости, и через некоторое время значительная часть этих людей становится пожилого возраста. Вот это вот перспектива Китая. В Японии население вообще в половину может сократиться в ближайшие 50 лет. То есть очень серьезные проблемы. Решить их можно только одним способом. Рождением большого количества детей. Вот другого способа не существует.
Но у нас, слава богу, эта тенденция наметилась.
В обратную сторону. Мы вновь вымираем. Около 500 тысяч в этот год мы минус в стране. Это очень серьезная проблема. На 1000 у нас больше в этом году рождаемость. Но это не потому, что у нас все хорошо с рождаемостью, а потому что в Китае очень плохо.
Хорошо, вы с этой задачей как справляетесь? У вас, по-моему, только двое
детей. Я еще не доработал. У меня две дочки, но я вот 2 месяца назад стал дедушкой. Поэтому возлагаю на это надежду. Нет, помогает.
Как вы думаете, нашим российским семьям насколько легко сегодня просто воспитывать детей?
Доступность жилья – это в первую очередь вопрос демографический. Ну и в этом смысле даже не обязательно стоимость жилья, в которой человек берет в ипотеку, покупает собственность. У нас как-то все сейчас в эту сторону думают. Социальное жилье. Ну, в некотором смысле та система, которая была в Советском Союзе. Когда человек живет, ему государство дает это самое жилье, ну и если необходимо, меняет это жилье, да, потому что стала больше семья. Это, кстати, важно для мобильности населения. У нас, в отличие от западных стран, люди очень привязаны к месту. И не потому, что мы патриоты, что, конечно, есть. Мы патриоты и не очень любим менять места, консервативны мы. Но потому что если человек купил квартиру в городе X, а предложили ему работу в городе Y, что он сделает? Он, скорее всего, оставит за собой квартиру, поедет в город Y и там, значит, будет перебиваться на временном жилье.
Теряя качество в жизни.
Теряя качество.
И годы жизни.
Ну, в общем, да. А вариант с социальным жильем выглядит значительно проще. Человек сдал квартиру в городе X, переехал в город Y, получил там жилье. Вот система развития именно социального жилья, мне кажется, сейчас это очень актуальный и злободневный вопрос, особенно на фоне роста цены на квартиру. Но если кто-то хочет покупать квартиру, один же вопрос другого совсем не отменяет.
Про города. Вы из Санкт-Петербурга. Естественно, вы любите свой город так же, как и мы любим ваш город. Насколько вы чувствуете вот эту разницу в столичной жизни и провинциальной? А по городам вы проехали по многим.
Ну, не сочтите за кокетство, но Санкт-Петербург сегодня – это провинциальный город. И это видно по уборке снега, как ни банально это звучит. Когда приезжаешь в Москву, там все убрано на несколько ином уровне. Сложно сказать почему, но проблема уборки снега в Санкт-Петербурге является какой-то нерешаемой. Может быть, в этом есть как-то объективный характер сложности. А может быть, все-таки...
Может быть, улицы просто узкие.
А может быть, знаете, как вот в ситуации с другой проблемой. Дураки дороги. Вот там кто кому мешает, не всегда понятно. Но притчу в языцах эти два понятия у нас вошли. Поэтому Санкт-Петербург — это замечательный город, я его очень люблю, но он провинциален по отношению к Москве. И эту проблему я ощущаю даже и как житель Санкт-Петербурга, когда все деньги, все властные функции сосредоточены в Москве, вот это проблема. Поэтому я как бы из одного провинциального города переезжаю в другой провинциальный город и чувствую себя очень-очень комфортно. Может, москвичи что-то замечают, но я не москвич.
Хорошо, про ваши любимые места в Санкт-Петербурге.
Невский проспект. Я родился на улице Бухарестской. Ну, кто знает, может, был. Это самая протяженная улица в Санкт-Петербурге. Она очень длинная, прям очень большая. Думаю, что больше, чем Бухарест. По своей, шучу, конечно, протяженности. То есть я дитя окраинности, так можно сказать. Поэтому для меня поиска в центр всегда была каким-то вот таким культурно-развлекательным событием. Я люблю Невский проспект. Прогуливался по ним с друзьями, потом с невестой, потом с женой, потом с детьми. Вот иногда сейчас и с друзьями или один погуляю там.
Вы состояли в ВЛКСМ. Как-то эта организация повлияла на ваш выбор общественной деятельности, политической?
Ольга, когда я состоял в рядах этой организации, мы называли ее комсомолом. Это было проще выговорить, если честно, и как-то так уж повелось. Ну, наверное, все тогда состояли, за редким исключением, в комсомоле. Поскольку я учился в институте, то я был, да, таким активным комсомольцем. Ничуть этого не стыжусь, не вижу в этом ничего плохого. Где-то у меня лежит сохранившийся комсомольский билет. И вот, пожалуйста, смотрите, комсомол, профсоюз, студенчество – это как-то такое единое объединение. Можно сказать, что знакомству со своей женой я обязан в некотором смысле, наверное, и комсомолу, потому что
она
по путевке...
Она у вас тоже была комсомолкой.
Ну, конечно, была комсомолкой, но в другом вузе мы познакомились, когда получили как комсомольцы путевку в Ленинградской области, да, в дом отдыха, и там познакомились.
Она тоже общественный деятель, активный, или просто со временем решила уступить вам дорогу?
Ну, здесь у нас дорога общая, но одновременно у каждого своя как полоса, наверное, на этой дороге. Нет, она никогда не занималась общественной деятельностью, она сосредоточилась на доме. У меня жена домохозяйка.
Историю вы любите, и все, что было в советские времена, также уважаете. Это можно сделать вывод, если прочитать ваши книги или, ну, хотя бы даже название этих книг. Вы свою деятельность писательскую начали в 2006 году. На данный момент автор 20 книг. Это на 20-й год, да? В 13-м году свет увидела книга «Сталин. Вспоминаем вместе». Вы, в частности, поддерживаете точку зрения, что Сталин сыграл существенную положительную роль в развитии страны, в отличие от некоторых граждан, которые думают по-другому, и был отравлен при активном участии западных спецслужб. Откуда у вас такие факты? С каким материалом вы работали? На основе чего вы писали эту книгу?
«Сталин. Вспоминаем вместе» – это книга. У меня, кстати, еще есть двухтомник «Сталин после войны».
У вас продолжение вышло буквально в 2019 году еще двух книг. О Сталине.
Двухтомник, да. «Сталин после войны», там речь идет о Иосифе Виссарионовиче после окончания Великой Отечественной войны. Вот «Сталин. Вспоминаем вместе» на основе воспоминаний, мемуаров, архивных данных, личных воспоминаний людей, которые присылали мне различную информацию. Что же касается отравления Сталина, здесь, ну, в этой информации нет на самом деле ничего нового. Любой, кто интересуется историей и загадкой смерти руководителя советского государства, в той или иной степени соприкасался с такой трактовкой событий. Конечно, официальная версия на сегодняшний день гласит о том, что он умер своей смертью. Но вы знаете, что там очень много загадок вокруг смерти Сталина. И самое главное, очень много изменилось сразу после его смерти. Просто приведу, ну, не знаю, пару примеров. Вот тот, кто был в Москве, знает парк Зарядье, который сейчас прямо рядом с Красной площадью разбит. Там была гостиница на этом месте. Так вот, до гостиницы, которая была на этом месте, там стали строить 8-ю сталинскую высотку. И вот фундамент, на котором построили гостиницу, это, собственно говоря, была одна из, ну, как сказать, колен того высотного здания, прекрасного, красивейшего. А сталинские высотки, они все замечательные. Как только Сталин умер, стройка остановилась. Знаменитые сталинские удешевления, да, снижение цен, они происходили как раз весной. Последнее произошло 1 апреля 1953 года, то есть, ну, через 3 недели после смерти Сталина. И больше не было ни одного снижения цен. Вопрос, почему смерть одного человека привела к тому, что перестали снижать цены на значительную номенклатуру товаров. Если это экономически было невозможно, почему это делали до этого? Если это было экономически возможно, почему перестали это делать? То есть многое изменилось в геополитике, многое изменилось в трактовке истории. То есть настолько большие изменения произошли, что когда ты начинаешь все это анализировать, понимаешь, что надо очень глубоко погрузиться в тему, а если делаешь это, то становится очевидно, что Сталина просто были обязаны постараться убить.
Про других правителей. Вы на пьедестал ставите только одного Сталина?
Ну, почему? В своих книгах я же рассказываю не только о советском периоде, в том числе и много царей там фигурирует. Мой любимый царь – это Александр III. Так что я вообще не разделяю между собой советский период и имперский период. Один вытекал из другого, являлся дополнением его с одной стороны, с другой стороны развил, где-то что-то, к сожалению, отрицал. Но в целом это тот же самый народ, та же самая история, практически та же самая территория. И обратите внимание, что ненависть наших геополитических соседей, что к успешным нашим монархам, что к успешным нашим генеральным секретарям, что к президентам нашим успешным. Абсолютно одинаково. Ничего же не меняется.
Кроме Сталина, о ком еще собираетесь написать? Кто вам еще интересен? Вы чей знаете? Опыт, я так понимаю, тот, который может быть использован в современной России?
На фоне Сталина затруднишься назвать какую-то историческую фигуру в нашей стране, которая бы столь же привлекала. Поэтому, наверное, писать про какую-то персоналию я пока не планирую.
Но вы продолжаете выпускать серию книг «Николай Стариков рекомендует прочитать».
И да, и нет. Сейчас выпуск этих книг немножечко задерживается и отложен, потому что та эпидемия, которая произошла со всеми нами, она наложила отпечаток и на выпуск книг. Смысл серии был очень простой. Выпустить книги, которых практически нет, может быть, которых вообще не было в общественном поле, которые закончились, о которых забыли, но с соблюдением российского законодательства. Что это значит? С соблюдением авторского права. И здесь начинаются детали и нюансы. Вот и хотелось бы выпустить такую книгу, и, может быть, даже авторский гонорар можно было бы, издательство бы ему заплатило, не найти. Есть книги, у которых там 50 соавторов, статьи, а общественным достоянием книга становится через 70 лет после смерти автора. То есть некоторые вопросы просто с юридической точки зрения не найти. Но я считаю, что очень хорошо удалось выпустить несколько книг. Я бы назвал, например, протоколы так называемых сталинских процессов, которые прошли в 1936-1937 году и были выпущены тогда 100-тысячными тиражами, не то, что там кто-то прятал. С тех пор эти книги были уничтожены при Хрущеве, и фактически в свободном доступе их не было. Вот на двух процессах мы нашли эти книги, выпустили, третьего вообще не найти. Прямо что-то там такое, видимо, очень-очень было засекреченное, просто их в таком виде даже эти книги не выпускались. Но интересная книга о германской оккупации Украины в 1918 году, она была выпущена, знаете когда? Легко догадаться, в 1941 году, чтобы напомнить советским солдатам, что творили немецкие оккупанты в предыдущую оккупацию Украины в 1918 году.
Интересно. Николай Викторович, про ваши книги, в которых вы рассказываете о денежных реформах, о геополитике, сколько у вас таких книг вышло, которые вы считаете, что... Как вы думаете, достойны они того, чтобы, может быть, стать учебными пособиями?
Ну, это, знаете, несколько нескромно так говорить. Давайте от фактов отталкиваться. Факты таковы. На столе Владимира Владимировича Путина в одном из фильмов показали мою книгу. Она называется «Национализация рубля. Путь к свободе России». Вот это факт. Я не знаю, читал ли президент ее, но, тем не менее, вот она там
находилась. В кадр положили. Не просто так, потому что все всегда очень обоснованно.
Так, как говорится, тут без комментариев. Но это как раз книга, которая рассказывает о устройстве современной финансовой системы, о том, как мы до этой жизни дошли, в данном случае я имею в виду весь мир, ну и множество интересных исторических фактов, в том числе о Сталине, о Черчилле, ну, рекомендовал бы ее.
Над чем сейчас работаете?
Сейчас работаю над книгой, условное название «Книга будущего». Хотелось бы рассказать о том, к чему может прийти человечество, если те процессы, которые мы сегодня наблюдаем, дойдут до своего бесчеловечного логического конца.
Хорошее все-таки название вашей серии «Николай Стариков рекомендует прочитать». А что вы еще порекомендуете прочитать, вот из художественной, может быть?
Лично я читаю в большей степени научно-популярную литературу, мемуарную литературу, но где-то стараюсь читать книги художественного характера. Ну, здесь уж, конечно, я рекомендую всячески книги Захара Прилепина. Я с ним и по-человечески дружу, это и мой единомышленник, так что очень-очень рекомендую его книги в первую очередь.
А из классики?
Вы целиком? Знаете, я думаю, что классики в моей рекомендации не нуждаются по той причине, что они уже классики. Их стали классиками русской литературы. Кстати, я думаю, что Захар Прилепин тоже войдет вот в этот золотой фонд русской литературы.
Кроме всего, вы еще и блогер. Насколько социальные сети вам помогают в вашей деятельности? И как вам там вообще атмосфера? этика, нравственность, присутствуют ли они?
Ну, мне кажется, если ты куда-то приходишь, от этого ничего не меняется. Да. Социальные сети – это срез общества. Другое дело, что некоторые люди почему-то считают, что они никак не должны регулироваться. Там должна быть полная анонимность. Где у нас в жизни полная анонимность? Вот в какой жизни у нас есть полная анонимность? Ни в какой. Поэтому, конечно, этого не должно быть и в сети. Ну, а если кто-то ругается там нехорошими словами, он тоже должен, наверное, нести за это ответственность. То есть, мне кажется, просто интернет не надо отделять от всей остальной жизни, тогда там сразу многое становится понятней.
Вы органично вошли в интернет и чувствуете себя там комфортно.
Сегодня без этого невозможно. Я начал вести блог, соответственно, у меня есть аккаунты во всех, видите, такое слово даже иностранное, да?
Уже даже не знаешь, как заменить.
Вот слово аккаунт, даже действительно я не знаю, как, потому что представительство, да, наверное, это слишком высокопарно, да? Хорошо, аккаунт. Аккаунты во всех социальных сетях есть, но это не значит, что я, например, смотрю их. Вот мне было интересно посмотреть, что такое ТикТок, но я не могу это смотреть. Ну, вот как-то это...
Тренды не снимаете там?
Вообще ничего не снимаю. Там есть у меня парочка добровольцев, которая просто вырезает фрагменты моих выступлений, то есть я специально ничего не делаю, и туда выкладывают с разной степенью успешности. Но я не являюсь человеком, у которого там миллионы просмотров, потому что для этого, мне кажется, надо делать те вещи, которые, ну, я не могу, не хочу и не буду делать.
А свободное время у вас есть?
Нет, почти нет.
А если оно есть?
Я убираю снег у дома, да.
Если это лето?
Кашу траву у дома. Очень удобно. Всегда есть чем заняться. Вот. На выходные приехал, как раз где-то я неделю в разъезде, и есть чем заниматься. Ну, в этом году зима снежная, поэтому мы все в отличной такой спортивной форме.
Время встречи с Николаем Стариковым подходит к завершению, и, безусловно, хотелось бы пригласить в наш город. Приезжайте, Николай Викторович, и не раз. Надеюсь, что в следующий раз вы поделитесь впечатлениями.
И за этот раз тоже.
И не только о встрече со своими коллегами, однопартийцами, но и о городе нашем, у которого тоже интересная история и интересные люди. Ваши пожелания нашим радиослушателям?
Не терять доброго расположения духа, быть оптимистами и не откладывать решение демографических проблем на завтра.
Надеюсь, прямо-таки с утра этим и займемся. Я напоминаю, что этим утром у нас в студии был Николай Стариков, российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер. Спасибо большое. До новых встреч. В студии работала Ольга Плужникова. День только начинается. Пусть он удачно сложится. Всего хорошего.
Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. А для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях, подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.